Павел Ольга Серебряная, в Москве 16 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Руководство континентальной хоккейной лиги решает, примет ли возрожденный ярославский «Локомотив» участие в розыгрыше этого года. Британский премьер впервые за последние 6 лет прибыл с визитом в Москву. Премьер-министр Турции проводит переговоры с новым и египетским руководством. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Московском институте хирургии имени Вишневского скончался хоккеист ярославского «Локомотива» Александр Галимов. Это единственный член команды, которому удалось выжить при крушении самолета Як-42 под Ярославлем 7 сентября. В выходные Ярославль прощался с погибшими хоккеистами «Локомотива», и, как сообщают российские средства массовой информации, из-за появления на церемонии премьера Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников, многие не могли попасть в Ледовый дворец «Арена» часами, что чуть не обернулось сильнейшей давкой. Рассказывает Любовь Чижова.
Врачи больницы опровергли информацию о том, что хоккеист умер после сложнейшей операции по пересадке трахеи. По их данным, состояние спортсмена было таким тяжелым, что проводить никаких операций ему даже не планировалось. Врачи напомнили, что у Александра Галимова было обожжено около 90% поверхности тела. У него был сильный ушиб правого легкого и отбита почка. По словам представителя института имени Вишневского Григория Кривцова, врачи сделали все возможное для спасения Александра Галимова, но его травмы были несовместимы с жизнью.
Мы пытались сделать все возможное, применили все самые современные возможные методы лечения, но, к сожалению, чудес не бывает, и сегодня утром он скончался.
Хоккеисту Александру Галимову было 26 лет. В минувшие выходные в Ярославле прошло прощание с членами хоккейной команды «Локомотив», погибшими в результате падения самолета 7 сентября. Российские СМИ пишут о том, что траурная церемония едва не закончилась новой трагедией. Прощание проходило в Ледовом дворце «Арена-2000». На него пришли около 100 тысяч человек, но попасть внутрь удалось не всем. Из-за присутствия на церемонии российского премьер-министра Владимира Путина и других чиновников, людям часами пришлось стоять возле оцепленного полицией дворца. Об этом мне рассказал побывавший на церемонии прощания с хоккеистами «Локомотива» корреспондент газеты «Новое известие» Александр Колесниченко.
Прощание простых людей пустили на самотек, и оно не было никак организовано, и существовал риск, что просто будет давка, что люди перетопчут друг друга, потому что народ собрался на площади. Обычно, когда организовывают на площади такое мероприятие, то выставляют металлические заграждения, чтобы люди выстраивались в коридоры и шли, чтобы они не образовывали толпу. Здесь же ничего подобного не было, то есть народ со всех сторон стекся на площадь перед спорткомплексом «Арена-2000», собралось, не знаю, сколько там говорят, 100 тысячах человек. Я был внутри толпы, я не видел сколько, при том, что много пьяных было, ну вот перегаром пахло со всех сторон. Но в то же время вот люди проявили вменяемость и предотвратили трагедию. Например, был момент, когда там парень больной ДЦП со скрученными ногами, вот с цветами стоял, потом говорит, я не могу стоять, пустите меня вперед. Его пустили, расступились.
Рассказывал корреспондент издания «Новое известие», побывавший на церемонии прощания с командой «Локомотив» в Ярославле, Александр Колесниченко. По сообщению МЧС России по Ярославской области, аварийно-спасательная работа на месте катастрофы Як-42 в Ярославской области завершены. Уголовное дело возбуждено по 263 статье Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта». Следствие до сих пор не может определить причину крушения самолета. Рассматриваются две версии – отказ техники и ошибка пилота. После катастрофы Як-42 под Ярославлем российский президент Дмитрий Медведев потребовал радикально сократить число действующих в России ненадежных авиакомпаний и обеспечить господдержку лизинга иностранных самолетов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов 11 минут. Мы обсуждаем центральную тему этого часа нашей программы, последствия авиакатастрофы, в которой погиб практически весь хоккейный клуб «Локомотив» из Ярославля. Таким образом, эта катастрофа внесла коррективы в планы континентальной хоккейной лиги в связи с трагической гибелью хоккеистов и тренерского штаба «Локомотива». Руководство российского хоккея перенесло стартовые матчи на сегодняшний день. И еще важно отметить, что нынешний турнир может пройти вообще без участия «Локомотива», хотя сразу после трагедии эксперты и специалисты говорили о необходимости возрождения клуба и укомплектования его игроками других команд. Тему продолжает Мумин Шакиров.
Чемпионат континентальной хоккейной лиги сезона 2011-2012 стартует в понедельник, 12 сентября. Будет переигран матч между Салаватом Юлаевым и подмосковным «Атлантом», который был прерван 7 сентября в связи с трагическими событиями в Ярославле. В то же время пока не ясно, когда начнет выступление заново созданный «Локомотив». На этот вопрос должны ответить руководители лиги и российского хоккея, которые соберутся в понедельник в кабинете президента России Дмитрия Медведева. Эксперты и специалисты разделились на два лагеря. Одни считают, что команду надо возродить в самое ближайшее время, чтобы турнир прошел с участием ярославского «Локомотива». Другие убеждены, что за короткий срок эта задача невыполнима. Напомним, что владельцем клуба «Локомотив» является компания «Российские железные дороги». Аргументы одних и других приводит спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Для самого РЖД, ну, в лице Якунина. Конечно, ситуация сейчас настолько тяжела, но она и материально, надо сказать, тяжела, что, конечно, эта сторона предпочла бы пропустить нынешний чемпионат, спокойно попытаться как-то восстановить клуб, пережить вот эту трагедию и уже со следующего сезона начать возобновить свои выступления в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Но другие стороны, конечно, этого не хотят. И по понятным причинам и организационного, и морального характера, и готовы сделать все, чтобы «Локомотив» выступил в нынешнем чемпионате. Ну, естественно, первые матчи команды будут перенесены. Разумеется, не в понедельник, там, не в среду, когда по календарю должен был «Локомотив» играть. В ближайшие дни этого, конечно, не будет. Но это не так страшно. В паузах в чемпионате можно эти матчи провести. Здесь ничего критического нет. Те, кто выступает за сохранение «Локомотива» прямо в этом сезоне, они уже там разрабатывают планы, ну, например, такие, что если все клубы дадут своих хоккеистов «Локомотиву», то эти же клубы будут и платить им зарплату. То есть финансово вообще на «Локомотив» ничто не ляжет. Просто едут хоккеисты и будут, получая в своих прежних клубах все свои деньги положенные им, просто будут играть в форме «Локомотива». Ну, понятно, что стороны, которые хотят сохранить «Локомотив» как участника чемпионата КХЛ нынешнего сезона, они, естественно, готовы предложить разные варианты.
Это был Олег Винокуров. В самом Ярославле, где в субботу прощались с хоккеистами, также обсуждается вопрос участия «Локомотива» в нынешнем чемпионате континентальной хоккейной лиги. Но там, на месте, встает проблема не только укомплектования команды первоклассными игроками, но и специалистами, без которых не может существовать хоккей. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Вы слушаете «Радио «Свобода». Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Агентство Associated Press сообщает со ссылкой на французское ядерное ведомство, что на юге Франции на одной из атомных электростанций произошел взрыв. По информации, которую передает BBC, при взрыве в регионе Гард во Франции погиб один человек и трое ранены. Сообщается, что пожар вспыхнул в хранилище ядерных отходов. Информация продолжает поступать и уточняться. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на переговорах в Москве договорились о сотрудничестве, но по делу Литвиненко остались разногласия. Прощание с хоккеистом команды «Локомотив» Александром Галимовым состоится в среду в Ярославле. Спортсмен, выживший при крушении самолета Як-42 7 сентября, скончался сегодня в московской больнице от сильнейших ожогов. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский вынужден отказаться от встреч с журналистами в колонии. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний разрешили ему делать это только за счет свиданий с родными. Московская полиция задержала 5 экологов, пикетировавших мэрию. Активисты не согласны с некоторыми пунктами проекта программы правительства Москвы по защите окружающей среды. Сразу после окончания информационной программы «Время свободы». В нашем эфире передача «Время гостей». Предвыборная страда или предвыборные страдания. О политической кампании, ее старых, новых участниках, об идеологии и имитации идеологии. Ведущая программы, обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева будет беседовать с гостем нашей московской студии, политологом, сотрудником Центра Карнеги Лилией Шевцовой. Еще раз напомню, что «Время гостей» на «Волнах свободы» сегодня 7 часов вечера. Сразу после выпуска последних известий не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Ее я приветствую в студии. Ирина, вам слово.
Добрый день, Андрей. Не знаю, естественно, о том, что произойдет во Франции. Случайное совпадение. Я решила познакомить нас, вас сегодня, с одной очень любопытной, на мой взгляд, даже такой изящной публикацией. «В ожидании Бушера». Статья в журнале Foreign Policy написана Али Ваезом, директором иранского проекта Федерации американских ученых. Начинается статья вот так. «Древний город Бушер, душный порт на юго-западе Ирана, полон иностранных рабочих, которые готовятся запустить первый иранский ядерный реактор. Единственная коммерческая атомная станция на Ближнем Востоке скоро вступит в строй. В Вашингтоне тем временем официальных лиц беспокоит появление Ирана в качестве ядерного государства и последствия подобного развития для хрупкого баланса сил в регионе». Андрей, как вы думаете, о каком годе идет речь?
Вы знаете, я боюсь даже догадываться.
Это год 1978-й. 33 годами позже история повторяется. Сегодня атомную станцию строит Аятолла Али Хаменеи, а не прозападный шах, и российские инженеры, а не немецкие. Но все остальное можно повторить практически слово в слово. История Бушера – это история амбициозности и глупости страны, чьи ядерные мечтания пережили революцию, войну, религиозный пыл, а порой и здравый смысл, пишет автор публикации в журнале Foreign Policy. Строительство Бушерской АЭС началось в 1975 году после знаменитой фразы Шаха «Нефть – элитный материал, и не надо его растрачивать». Но в 1978-м страна начала погружаться в революционную неразбериху. Станция была на 85% готова, но пришедшее к власти исламское правительство сочло, что АЭС – это навязанная Ирану Западом идея о самодостаточности. Духовный лидер революции Аятолла Хомейни даже предложил, что лучше будет использовать недостроенный корпус реакторов под зернохранилище. А затем злополучный реактор стал объектом войны. В ответ на иранский рейд против иракского реактора в Осираке в сентябре 80-го года Ирак 7 раз бомбил Бушер с 84 по 88 годы. В результате то, что построено сейчас, это сочетание устарелых частей с российскими технологиями и с иранской халатностью к мерам безопасности. Несмотря на то, что у иранских инженеров нет опыта управления реакторами, иранская сторона заявила, что возьмет на себя управление через год после запуска. В случае с Бушером приоритет не электроэнергия, а политика, считает автор. На самом деле реактор в Бушере будет производить только 2% всей электроэнергии, потребляемой в стране. А если учесть, что 18% электроэнергии в Иране теряется на линиях электропередач, то 2% выглядит как совсем ничто. Но еще хуже то, что станция находится в сейсмоопасной зоне на соединении трех тектонических пластов. Почти 37 лет предшествовали официальному запуску, но, учитывая дурную историю Бушера, лучше было бы ждать бесконечно долго, заключает Али Ваез статью в журнале Foreign Policy. У нас остается немного времени еще, Андрей. Еще одна замечательная публикация. Британская Daily Telegraph заметку публикует о том, что Нью-Йоркская неделя моды отменила показ коллекции Гульнары Каримовой, дочери узбекского президента, после того, как правозащитные организации и журналисты заговорили о том, что режим Каримова причастен к пыткам политических оппонентов и практикует детский труд. Старшая дочь Каримова ведет роскошный образ жизни, пишет газета. Помимо того, что она официально является послом Узбекистана, в Испании, у нее своя дизайнерская мастерская. Однажды она даже попробовала себя в качестве поп-певицы по имени Гугуша. Андрей, вы когда-нибудь слышали Гугушу?
Нет.
Я, прочитав эту статью, послушала. Ну, очень поп, правда. Тем не менее, в 2009 году она заплатила британскому рок-певцу Стингу от 1 до 2, по разным данным, миллионов фунтов за выступление на концерте в Ташкенте. А по словам сотрудников американского посольства в Узбекистане, ставших известными благодаря WikiLeaks, она человек, которого больше всего ненавидит в стране. Сейчас этим решением Нью-Йоркской недели моды очень довольны Human Rights Watch, которых в начале этого года выслали из Узбекистана.
Большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор международной печати подготовила и представила Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». Центральное политическое событие сегодня в России. Переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с российским руководством. За ходом визита следит мой коллега Данила Гельперович, который сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну, по предварительной информации, встреча Кэмерона и Путина должна была начаться примерно 22 минуты назад, но вот, как я узнал буквально только что, встреча еще не началась, вполне возможно, она будет в примерно 17 часов по московскому времени. Ну, а переговоры Дмитрия Медведева и Дэвида Кэмерона уже прошли, и надо сказать, что эти переговоры завершились несколько не так, как, может быть, ожидали те, кто напутствовал Дэвида Кэмерона перед его поездкой в Москву, требуя, чтобы он поднял тему убийства Литвиненко, смерти Сергея Магнитского и вообще сделал акцент на правах человека. После переговоров Кэмерон и Медведев друг другу очень улыбались, называли друг друга по именам, провели совместную пресс-конференцию, но перед ней была довольно длительная церемония подписания массы всяких документов, например, создание сотрудничество по вопросам создания финансового центра в Москве, будут сотрудничать Росатом и Rolls-Royce, будет сотрудничать РЖД и Министерство торговли и инвестиций Великобритании. Ну и очевидно, что обе стороны, к большому удовольствию Москвы, делали акцент на том, что, несмотря на некое различие в подходах к, например, правозащитным делам или к ситуации в Сирии, обе страны стремятся увеличивать товарооборот, не только сотрудничать в сфере энергопоставок, но еще и заниматься научным обменом и так далее. И надо сказать, что слова Дэвида Кэмерона были почти полным повторением того, что уже говорил по приезду в Москву его министр иностранных дел Александр Хейк, что вот эти вот, скажем, дела Литвиненко или, например, разногласия в смысле Сирии не должны диктовать повестку дня отношений двух стран. Медведев сказал, что никогда российские граждане не будут выданы другому государству точно, и попросил даже британских представителей запомнить это. А Дэвид Кэмерон как-то спокойно довольно к этому отнесся и сказал, ну да, вот у нас различные юридические системы, наша позиция по делу Литвиненко не изменилась, но это не должно нам мешать сотрудничать. И надо сказать, что даже под конец корреспондент BBC попытался Дэвида Кэмерона поддеть, сказав, что вы явно ставите, означает ли это, что вы ставите правозащитные вопросы, вопросы прав человека на задний план по отношению к экономическим. Дэвид Кэмерон фактически это подтвердил, сказав, что вот дело Литвиненко не должно диктовать повестку дня российско-британских отношений. Вот в такой довольно теплой обстановке прошел первый за много лет визит премьер-министра Великобритании в Москву.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был мой коллега Данила Гальперович. Подробнее о предварительных итогах переговоров, российско-британских переговоров на высшем уровне, мы поговорим через 2 часа в третьем информационном часе нашей программы. Сегодня в Саратове начался 8-й международный телекинофестиваль документальной мелодрамы. Он называется «Саратовские страдания». В конкурсной программе 19 фильмов из России, стран Европы, Америки, Японии и Южной Кореи. Рассказывает Ольга Бакуткина.
По уже сложившейся традиции, фестиваль «Саратовские страдания» – это не только конкурс документального кино, но и творческие встречи, мастер-классы, показы фильмов из Золотого фонда отечественного кинематографа и знакомство с зарубежными мастерами кинодокументалистики. В этом году, в предфестивальные дни, можно было увидеть фильмы, объединенные в цикл «Кино-перестройки». 20 лет назад саратовским режиссером Александром Андреевым был снят фильм «Таркин». так и не дошедший до зрителя. Это была болезнь. В названии взяты слова Осипа Мандельштама, объяснявшего свою попытку написать стихи о Сталине. Фильм, в котором о творческой интеллигенции и власти, о времени формирования Союза писателей, о судьбах Ахматова и Пастернака рассказывают очевидцы событий, главные из которых – Лидия Чуковская. Вот как оценивает свою работу 20 лет спустя режиссер фильма Александр Андреев.
Я посмотрел с ощущением, что он был снят вчера. Настолько он мне показался современным. Сейчас другие условия у писателя. Сейчас полный карман свободы и ни копейки денег. Свобода обернулась волей. И каждый продюсер сейчас или книгоиздатель там, он диктует, что писать или что снимать.
Фестиваль «Саратовские страдания» – одна из немногих возможностей для кинодокументалистов донести свою работу до зрителя, считает молодой режиссер, получивший в прошлом году приз за лучший дебют Григорий Гришин.
«Саратовские страдания» для нас стали как раз той самой ступенькой, с которой начался путь в документальное кино. Несколько режиссеров документального кино, которые работают сейчас по всей России, лауреаты и победители международных фестивалей, несколько операторов, которые сейчас снимают в том числе игровое кино, которое выходит на экраны. Это та молодежь, которая выросла в результате деятельности фестиваля «Саратовские страдания». Вот не будь этого фестиваля, этого поколения бы не было.
В этом году в рамках фестиваля не будет конкурса экспериментального и любительского кино. Почему, рассказывает директор фестиваля Татьяна Зорина.
Часть любителей у нас стала профессионалами, а те, кто экспериментирует, вполне достойны того, чтобы быть в настоящем профессиональном конкурсе. Александр Белобуков, режиссер из Москвы, который у нас в течение нескольких лет участвовал в конкурсной программе экспериментального кино и был практически лидером, и завоевывал здесь призы, в этом году прислал фильм под названием «Сегодня за окном туман». Фрагменты этого фильма мы показываем еще и на торжественной церемонии открытия. «Сегодня за окном туман» – это строчка из стихов, написанных драматургом Виктором Розовым еще на фронте. И вот ему и посвящен этот фильм. Церемония открытия у нас в этом году посвящена недавнему 50-летию фильма «Шумный день». Сценарий был написан по пьесе Розова. Это один из первых фильмов, в котором снялся президент нашего фестиваля Олег Павлович Табаков. Он и будет представлять этот фильм и вспоминать о Викторе Розове.
В конкурсную программу включены 19 фильмов. Помимо российских кинодокументаристов, свои работы представили режиссеры из Латвии, Казахстана, Азербайджана, Германии, Японии, США, Южной Кореи и ряда других стран. Определять призеров фестиваля будет представительное жюри во главе с режиссером-сценаристом Тофиком Шахвердеевым. О конкурсной программе рассказывает директор фестиваля Татьяна Зорина.
В конкурсе в этом году очень серьезное европейское кино. Взгляд на человека изнутри нынешней цивилизации. Очень непростой, очень печальный, я бы сказала, в основе своей, но при этом не безнадежный, очень теплый и очень человеческий. Свой фильм нам прислал и приедет Евгений Цымбал, очень известный режиссер. Его такое пронзительное кино называется «Тетрадь из сожженного гетто». Приедет Дмитрий Кубасов, на которого молодежь очень сильно ориентируется. Это один из учеников знаменитой школы Марины Разбежкиной. Он привезет свой первый документальный фильм под названием «Таня пятая».
В рамках фестиваля пройдет «Ночь кино» Евгения Юфита «Папа умер некрореализм». Мастер-класс сценариста, писателя, лауреата премии «Дебют», «Ника» и других Дениса Осокина. Открытие выставки режиссера, сценариста, художника Рустама Хамдамова. Итоги фестиваля будут подведены 15 сентября. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Ну, а на «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут, и сейчас краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Французское ведомство по ядерной безопасности сообщило, что на предприятии по переработке и хранению ядерных отходов на юге Франции произошел взрыв. 4 человека пострадали. Местные власти утверждают, что опасности радиационного заражения нет. Аварийное предприятие находится у города Маркуль. На нем нет ядерных реакторов. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на переговорах в Москве договорились о сотрудничестве, но по делу Литвиненко остались разногласия. Прощание с хоккеистом команды «Локомотив» Александром Александром Галимовым состоится в среду в Ярославле. Спортсмен, выживший при крушении самолета Як-42, скончался сегодня в московской больнице от сильнейших ожогов. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский вынужден отказаться от встреч с журналистами в колонии. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний разрешили ему делать это только за счет свиданий с родными. Московская полиция задержала 5 экологов, пикетировавших мэрию. Активисты не согласны с некоторыми пунктами проекта программы правительства Москвы по защите окружающей среды. В столице Кении Найроби около 100 человек погибли сегодня при пожаре в одном из беднейших густонаселенных кварталов города. Причиной пожара стал взрыв на трубопроводе. В Сирии число жертв противостояния между правительственными силами и противниками режима Башара Асада достигло 2600. Такие данные привела сегодня глава ведомства ООН по правам человека Неви Пилей. В Ливии войска Национального переходного совета сегодня продолжали ожесточенные бои в городе Бенивалид, одном из последних пунктов, контролируемых сторонниками Муаммара Каддафи. На юго-востоке Турции 5 человек погибли, по уточненным данным, при нападении курдских боевиков на полицейский участок. Еще 10 человек получили ранения. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно прослушать и прочитать и на нашем сайте, в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Конечно, сайт точно так же, как и эфир, уделяет много внимания визиту премьер-министра Великобритании в Россию, и мы публикуем те материалы, которые отчасти уже прошли в эфире, отчасти будут в эфире, но несколько в ином интернетовском варианте, что-то с большими подробностями, что-то, наоборот, в более краткой версии. Вы можете прочитать уже интервью с Мариной Литвиненко и интервью с Борисом Березовским и многое-многое другое, связанное с этой темой. Подробнее же я хочу рассказать о материале, который был опубликован накануне. И этот материал называется «Психология как главный козырь прокурора». Это тема, которую вот уже на протяжении долгого времени ведет «Радио Свобода». Оно связано с так называемым делом Владимира Макарова, которого обвиняют в сексуальном насилии над собственной дочерью. Владимира Макарова на прошлой неделе приговорили к 13 годам заключения, но это дело выглядит настолько странным, в нем такое количество нарушений, что наши корреспонденты продолжают разбираться с подробностями этого дела. На этот раз материал посвящен психологической экспертизе, которая, собственно, и стала одним из главных доказательств прокурорской стороны. Опора именно на эту экспертизу, хотя она и не была судебно-медицинской экспертизы, поскольку была проведена еще в доследственный период, то есть не в рамках следствия. Но и этого мало. Наш корреспондент решил разобраться с тем, что, собственно, собой представляет Центр ОЗОН, его руководитель, которому было поручено, не руководителю, а Центру, разбираться с делом Макарова. И выяснилось, что сам подход к экспертизе и то, как она проводилась, вызывает очень много сомнений. Точно так же, как и деятельность Озона, который фактически монополизировал, по мнению многих психологов, все экспертизы, которые делаются для правоохранительных органов. Может быть, потому что руководитель Озона сам в прошлом работал в правоохранительных органах и имеет чин советника юстиции. Кроме этого, наш корреспондент встретился с рядом психологов, которые как раз специализируются на подобных случаях. И их общая точка зрения о том, что на базе одной, даже очень квалифицированной, а в данном случае она не была квалифицированной, экспертизы психологической, нельзя принимать решение в пользу подозреваемого или, наоборот, против подозреваемого. Интервью с этими психологами также есть в материале, подготовленном на сайте «Радио Свобода». И, наконец, в конце этого материала сформулированы все вопросы к следствию. И я думаю, что это не последний материал в этой серии.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас у нас рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска – Александра Вагнер.
Российские блогеры продолжают комментировать начало предвыборной кампании. Андрей Малгин приправил юмором свой посвященный выборам пост, озаглавленный «Горячие денечки».
К Как известно, в эти дни в двух кабинетах двух слав, Володина и Суркова, составляются списки будущих депутатов Государственной Думы. Не только от «Единой России», но вообще всех депутатов. Выглядит это так. Володин, заход к которому, как говорят плохие люди, враги России, стоит от 500 тысяч до 5 миллионов условных единиц, звонит из Белого дома в Кремль Суркову: «Вот ко мне пришел такой-то. Говорит, что с вами согласовано». «Да», — говорит Сурков, — «согласовано». Или «нет, не согласовано». И тогда, утверждают злые люди, враги России, предприятие торговли по-честному возвращает клиенту деньги согласно кассовому чеку.
Пост Евгения Ройзмана, к сожалению, в очередной раз подтверждает факт, что в каждой шутке есть доля правды. Один из основателей фонда «Город без наркотиков» месяц назад вошел в федеральный список партии «Правое дело». На своей странице в «Живом журнале» он пишет:
«Позвонил вчера старый товарищ, серьезный человек, который вхож и в Кремль, и в правительство, и говорит: там по поводу тебя огромное напряжение. Не видят они тебя в Госдуме. Тебе что, так принципиально важно получить мандат депутата Государственной Думы? И я вдруг понял, что с этого момента мне стало принципиально важно. И товарищ мой, человек мудрый, говорит: ты послушай, подумай, может, какие-то варианты для себя увидишь, может, они что-то предложат. Они готовы разговаривать. Подумай, что тебе надо». А я быстро подумал и понял, что мне вообще ничего не надо, и просить я ничего не буду. Ну, разве чтоб всех политзаключенных отпустили. Та же самая ситуация была у меня в 2007 году. Тогда давили на меня и губернатор, и администрация президента, и все остальные. Но я уперся. Тогда они не стали мучиться, взяли за ухо Миронова, и он тут же скуксился. И послушно убрал меня из списка. Стыдно ему было, извинялся даже».
Еще одна обсуждаемая в блогах тема – десятая годовщина совершенных 11 сентября терактов. Автор блога в газете «Гардиан» Джонатан Фридланд считает, что пора завершить эру, начавшуюся 10 лет назад, с возникновения страха при слове «джихадизм».
«Это было особенностью десятилетия после терактов 11 сентября, но с этим пора покончить. Правильнее было бы расценить нападение 2001 года как отвратительное и злое преступление, а не объявление войны». Как утверждала в одной из своих лекций бывшая глава британской контрразведки MI5 Элиза Маннингем-Буллер, «война узаконивает террористов как воинов». Этого и добивалась Аль-Каида, подтверждение собственного фантастического великолепия. Мы не колеблись, дали им это, и к тому же совершили немало ошибок. Самой печально известной из них является война в Ираке, хотя ничто не объединяет Саддама Хусейна и Бен Ладена. А еще более серьезной проблемой видится необузданная исламофобия. В Норвегии она уже имеет смертельные последствия, но кроме Европы буйствует и в США. Все это неизбежно, ведь исламизм теперь самая большая угрожающая человечеству опасность.
Ариана Хаффингтон на созданном ей для блогеров портале вспоминает о том, как трагедия воспринималась в США сразу после терактов и что произошло за последние 10 лет.
«Столкнувшись с тем, что рушится мир вокруг нас, мы вдруг увидели совершенно иную перспективу. Американцы перестали волноваться насчет джинсов, в которых они выглядят толще, чем обычно. Перестали одержимо интересоваться последним бессмысленным скандалом с участием знаменитости. И даже вместо того, чтобы убежать от действительности, мы сплотились. Это время стало самым лучшим за последнее самое худшее десятилетие. К сожалению, длилось оно недолго. Наши политики пошли по иному пути. Они утверждали, что за возврат к нормальной жизни, за походы по магазинам, поездки с детьми в Диснейленд нам нужно заплатить. Были ограничены наши гражданские свободы. Мы потеряли их в борьбе с теми, кто на нас нападал из-за принятых в нашем обществе принципов. Как это ни прискорбно осознавать, они добились своего».
Алексей Байер на сайте Snob.ru считает, что террористам не удалось добиться своего. По его мнению, они использовали орудия слабых, а после произошедших на улицах, в метро или самолетах терактов запугать людей так и не удалось.
«У террористов единственная надежда на успех – повернуть силу противника против него. В 1970-е годы итальянские красные бригады и немецкие красноармейцы, похищая и убивая полицейских, судей и бизнесменов, надеялись заставить буржуазную демократию показать свое истинное лицо и установить фашистский режим для борьбы с террором. Ну а при фашистской диктатуре поднять народные массы на классовую борьбу, раз плюнуть. Во всяком случае, так утверждали классики марксизма. Основатель Аль-Каиды Усама бен Ладен коммунистом не был и даже начал свою карьеру с того, что противился установлению коммунистического режима в Афганистане. Но цель задуманных им терактов 11 сентября была похожей. Он рассчитывал, что после такого театра террора Запад, несомненно, пойдет на ислам крестовым походом, а мусульмане всего мира объединятся под зеленым стягом, окрепнут в освободительной борьбе и с соизволения Аллаха возродят религиозно-политический халифат. Аллах распорядился по-иному. Халифата пока не вышло, но зато усами удалось другое – заставить Америку направить всю свою мощь против себя самой. В этом ему очень повезло с жертвой. Президент Джордж Буш-младший был именно тем неумным, мстительным, мелочным и неуверенным в себе политиком, которые легче всего поддаются на террористические провокации.
Это была рубрика «Сетевые разговоры», автор сегодняшнего выпуска Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган проводит сегодня в Каире переговоры с военным руководством Египта, который находится у власти с февраля. Тогда был свергнут режим бывшего теперь уже президента Хосни Мубарака. Встреча проходит на фоне резкого ухудшения отношений Турции и Египта с Израилем. С подробностями Валентин Барышников.
Реджеп Эрдоган встречается с фельдмаршалом Мохаммедом Хусейном Тантави, главой правящего совета Египта, которому перешла власть в стране после свержения Хосни Мубарака. Затем турецкий премьер направится в Ливию и Тунис, где так же, как и в Египте, массовые народные выступления привели к смене власти. Наблюдатели отмечают, что поездка Эрдогана свидетельствует о попытках Турции еще более расширить свое влияние в регионе, и так постоянно возраставшее в последнее время, благодаря все более мощной экономике и изменению приоритета внешней политики, разворачивающейся в сторону мусульманского мира. Директор отдела исследований и развития Института военных вопросов Ближнего Востока и Персидского залива в Дубае Теодор Карасик так комментирует поездку турецкого премьера.
Внешняя политика Турции подвергается проверке в этом году, так называемой «арабской весной», которая переходит уже в осень, ситуации в Египте. Это представляет проблемы для турецкой дипломатии. И любой турецкий политик, который посещает сейчас Египет, старается содействовать мирному переходу власти от военных к гражданским структурам.
Египет – ведущая держава арабского мира. После революции в начале года, по мнению некоторых аналитиков, не в состоянии играть прежнюю роль в регионе, и Турция пытается воспользоваться моментом, чтобы перехватить инициативу. Это соперничество развивается на фоне ухудшения отношений обеих стран с Израилем. Турция некогда была ближайшим союзником Израиля в мусульманском мире, но сейчас отношения между двумя странами оказались на грани разрыва. Поводом к этому стала гибель турецких граждан прошлой весной в столкновении израильского спецназа с пропалестинскими активистами, пытавшимися прорвать морскую блокаду сектора Газа. Турция выслала израильского посла, заморозив все двусторонние военные связи. Позже турецкое руководство пригрозило направлять свои военные корабли для сопровождения гражданских конвоев в сектор Газа. В последнее время значительно ухудшились и израильско-египетские отношения. При режиме Хосни Мубарака Египет строго придерживался мирного соглашения с Израилем, заключенного в 1979 году. После свержения Мубарака в феврале в Египте стали все громче раздаваться призывы к пересмотру мирного соглашения с Израилем. Резкое обострение двусторонних отношений произошло после гибели на границе с Израилем 5 египетских солдат 18 августа. Их гибель вызвала массовые протесты в Каире, которые в конце прошлой недели вылились в попытку толпы взять штурмом израильское посольство. Персонал дипломатической миссии, включая посла, покинул Египет. А вот мнение Теодора Карасика.
Я не думаю, что египетско-израильский или турецко-израильский сценарии приведут к полномасштабным военным действиям, конечно. Могут быть какие-то стычки и определенно, как мы уже видели, ухудшение дипломатических отношений. Для Израиля это означает совершенно новую стратегическую обстановку в сфере безопасности. Действия Турции продиктованы ее стремлением быть лидером в арабском мире.
Это был директор отдела исследований и развития Института военных вопросов Ближнего Востока и Персидского залива в Дубае Теодор Карасик. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. И сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Французское ведомство по ядерной безопасности сообщило, что на предприятии по переработке и хранению ядерных отходов на юге Франции произошел взрыв, 4 человека пострадали. Местные власти утверждают, что опасности радиационного заражения нет. Аварийное предприятие находится у города Маркуль. На нем нет ядерных реакторов. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на переговорах в Москве договорились о сотрудничестве, но по делу об убийстве Александра Литвиненко остались разногласия. Прощание с хоккеистом команды «Локомотив» Александром Галимовым состоится в среду в Ярославле. Спортсмен, выживший при крушении самолета Як-42, скончался сегодня в московской больнице от сильнейших ожогов. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский вынужден отказаться от встреч с журналистами в колонии. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний разрешили ему делать это только за счет свиданий с родными.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Хоккеист Александр Галимов скончался в Москве.
Комментарии экспертов.
Кто был экспертом в деле Владимира Макарова?
Право автора.
Александр Генис. Десятилетию теракта 11 сентября.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
На мировых финансовых рынках сегодня вновь ускорилось снижение главных индексов на фоне новых опасений возможного дефолта Греции. Особенно сильно упали биржевые индексы в Европе, а курс евро к доллару снизился до минимума за последние 8 месяцев. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Сводные индексы ведущих европейских фондовых рынков снизились к середине дня в понедельник сразу на 2-4% после почти такого же падения в пятницу. Курс единой европейской валюты по отношению к доллару снизился до минимума за период с середины февраля, а к японской иене почти до десятилетнего минимума. Особенно сильно, как и ровно месяц назад, подешевели акции французских банков, являющихся крупнейшими держателями долговых обязательств в Греции. А сами эти обязательства торгуются сегодня на долговых рынках по минимальным ценам, зато с требованием максимальных процентов. Например, десятилетние гособлигации Греции продаются на вторичном рынке за полцены, а проценты, запрашиваемые инвесторами по двухлетним греческим облигациям, снижают текущие цены по ним до уровня чуть более 60% их номинала. Из Москвы аналитик долгового рынка инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Такие высокие ставки, они, конечно, свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценивают вероятность дефолта или, по крайней мере, вероятность того, что облигации Греции в какой-то части будут реструктуризированы, и часть бремени по обслуживанию долга ляжет на держателей облигаций Греции. То есть они либо откажутся от какой-то части облигаций в пользу новых бумаг, в результате этой реструктуризации долг Греции снизится, либо инвесторы получат не те средства, на которые рассчитывали изначально. То есть часть долга будет списана.
В минувшую пятницу стало известно, что Европейский центральный банк покинет по собственной инициативе его главный экономист и член совета директоров Юрген Штарк. Судя по ряду сообщений, из-за разногласий по поводу политики выкупа банком гособлигаций проблемных стран Европы, которые, впрочем, возникли в руководстве банка с началом такого выкупа в 2010 году. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Фактически, выкуп Европейским центральным банком гособлигаций проблемных стран является вопиющим нарушением действующих правил. Это отнюдь не входит в функции или задачи банка. Его главной заботой является поддержание финансовой стабильности еврозоны и, в частности, самого евро. Прибегая к таким мерам, Европейский центральный банк сам уподобляется некоему плохому банку и одновременно подрывает стабильность евро. Он не имеет права и не должен брать на себя функции, присущие, например, Федеральной резервной системе США, перед которой ставятся совершенно иные задачи.
На европейском фондовом рынке больше других дешевеют в эти дни акции банков Франции. По данным Банка международных расчетов в Базеле, на их долю в целом приходится греческих долгов, как государственных, так и частных, на сумму более 40 миллиардов евро, больше, чем на долю любой другой из стран Евросоюза. Международное рейтинговое агентство Moody's объявило в конце прошлой недели о возможности снижения
снижение кредитных рейтингов трех крупнейших банков Франции, определенных агентством на пересмотр еще в июне, и за минувшие с тех пор три месяца акции, например, банка Société Générale потеряли более половины своей стоимости – 55%. Акции банка Crédit Agricole подешевели на 45%, банка BNP Paribas – на 42%. Вторыми из крупнейших зарубежных держателей долгов в Греции являются банки Германии. И, судя по некоторым сообщениям, в правительстве Германии обсуждаются варианты того, какую часть бремени этим банкам придется взять на себя в случае неминуемого дефолта Греции, если страна не выполнит условия предоставления ей новых, согласованных на последнем саммите Евросоюза, кредитов. Из Франкфурта аналитик Commerzbank Кристоф Вайль.
Дело в том, что финансовые рынки могут и не соглашаться с мнением рейтинговых агентств. Вспомним хотя бы недавнюю ситуацию с Грецией. Агентства оценивали ее еще более или менее положительно, а рынки уже заподозрили неладное, и потому начали запрашивать более высокие проценты по греческим долгам. Нынешние опасения заключаются и в том, что Европейскому Союзу, возможно, придется значительно увеличить нынешний антикризисный фонд. А если так, то, по некоторым экспертным оценкам, общая нагрузка на страны еврозоны может составить 1,2 триллиона евро. В этом случае на долю немецких налогоплательщиков пришлась бы сумма необходимых фонду гарантий в 335 миллиардов евро. А это соответствует 60% общих налоговых поступлений в немецкую казну в течение года. Сомнительно, чтобы такой план с легкостью нашел поддержку немецкого парламента.
Голосование в немецком парламенте по участию Германии в Европейском антикризисном фонде в целом намечено на 29 сентября, а в Греции в эти дни ожидают возвращения группы экспертов Европейского Союза, проводящих ежеквартально мониторинг выполнения властями страны условий предоставления ей кредитов. Очередная их миссия была неожиданно прервана две недели назад. В понедельник в стране была объявлена новая забастовка. На этот раз владельцев такси, а также работников налогового ведомства и таможни.
Это была «Экономическая панорама», автор сегодняшнего выпуска Сергей Синицкий. В завершении первого информационного часа нашей программы вернемся к теме визита в Москву премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Это первый за последние 5 лет визит британского премьера. И сегодня наша рубрика «Общественное мнение» посвящена отношению россиян к Великобритании. Можно ли сказать, что эта страна занимает некое особое место в российском общественном сознании по сравнению с другими европейскими государствами? Рассказывает ведущая рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос «Как вы относитесь к Великобритании?» 71% респондентов Левада-центра отвечают положительно. Об отрицательном отношении говорят только 12% опрошенных. Вот наблюдение социолога Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Центра, по поводу восприятия россиянами этой страны.
В принципе, я думаю, что Англия воплощает что-то вроде надежности, соблюдения законов, высокий уровень правосознания, высокий уровень жизни и так далее, но все-таки страна далекая. Конечно, ну вот особое островное положение Великобритании, видимо, здесь как-то сказывается, а период англомании для русской культуры все-таки остался далеко в прошлом, и сегодня английский скорее связывается с Соединенными Штатами, чем с Великобританией. Поэтому в целом отношение очень положительное, но как бы вот ощущение постоянного контакта, постоянной какой-то заинтересованности с той и с другой стороны, может быть, не такое живое и острое, как, там, скажем, с Германией или Францией.
71% россиян заявляют о своем положительном отношении к этой стране, и Великобритания в числе других стран Западной Европы находится на втором месте в списке стран, на сотрудничество с которыми, по мнению опрошенных вашим центром, должна ориентироваться Россия. Означает ли это, что у россиян нет особых претензий к европейским странам, к Великобритании в том числе?
Мне кажется, к Великобритании в первую очередь, наверное, нет претензий, поскольку нет ощущения каких-то прямых связей, которые существовали бы с Великобританией. То есть чувство уважения, несомненно, чувство некоторой основательности, авторитетности, независимости, которая исходит от Великобритании, конечно. но при этом как бы нет ощущения, что это страна, которая рядом. Я думаю, что скорее в этом дело.
А почувствовали граждане охлаждение в российско-британских отношениях после убийства в Лондоне Александра Литвиненко и отказа России экстрадировать Андрея Лугового?
С одной стороны, да, реакция на убийство Литвиненко была, но на отношение к Великобритании в целом я бы не сказал, что это оказало какое-то влияние. Я думаю, что здесь какие-то другие, гораздо более широкие и общие факторы. Вот действительно, отношение как к некоторой, несомненно, демократии, несомненно, надежной, авторитетной стране, при этом с королевой и со многими симпатичными для россиян символами. Для более продвинутых, молодых россиян, в том числе ориентированных, может быть, на отъезд на работу и учебу или на то, чтобы послать своих детей работать и учиться за рубеж, Великобритания чрезвычайно авторитетна. В этом смысле качество британского образования, уровень британской культуры, цивилизованности страны – очень положительное влияние оказывает, но нет некоторого ощущения такой особой близости.
То есть, очевидно, можно сказать, что охлаждение в отношениях произошло не на уровне масс, а скорее на уровне элит.
Да, и даже, думаю, скорее на уровне отдельных средств массовой информации и связанных с ними продвинутых групп. Все-таки на уровень массы это не перешло. Это не ситуация, с одной стороны, массового интереса, поддержки, симпатии, например, к Германии, а с другой стороны, это не ситуация постоянного, ревнивого и очень нестабильного отношения к Соединенным Штатам. Отношение к Великобритании гораздо более стабильное.
А можно ли сказать, что Великобритания при этом занимает некое особое место в российском общественном сознании среди стран Западной Европы? Ну, хотя бы по историческим каким-то причинам?
Наверное, да. По крайней мере, в сознании и большинства, и в сознании продвинутых групп Великобритания не сливается со всей Европой. Она занимает как бы некоторую особую позицию, особое отношение к ней, особое место и в истории отношений между Россией и Великобританией, и в нынешней ситуации. Все-таки начало перестройки очень было окрашено в этом смысле в английские тона, и хорошие отношения Михаила Сергеевича Горбачева с Маргарет Тэтчер, в общем, это часть теперь уже и нашей российской истории.
Говорил социолог Борис Дубин. Что касается отношения к премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону, то оно положительное у 34% опрошенных. 12% заявляют о своем отрицательном к нему отношении, и очень многие, больше половины респондентов, затрудняются с ответом, видимо, просто не имея четкого представления об этой политической фигуре.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы. Зачем потребовалось носить мечеть в центре Москвы 11 сентября? Мы поговорим на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы 2011 и 2012 года ключевым образом повлияют на будущее страны.
Смертельный фауст – это действительно очень крупная, серьезная, многослойная.
Аресту вероятных террористов предшествовала эвакуация посетителей.
Отныне все наши выступления в защиту Байкала будут заканчиваться обращением...
10 лет прошло с тех пор, когда голубое утреннее небо превратилось...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.